Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, драгоценные! Счастлив приветствовать вас сегодня особенно, потому что рядом со мной в студии моя драгоценная супруга Алена Стерлигова. И сегодня мы будем общаться на разные темы, в том числе женские темы. И вы можете звонить в наш прямой эфир 8 800 200 9702. И начиная использование эфирного времени и стараясь использовать его по назначению, чтобы не было пустых слов и пустого занятия драгоценного эфира, хотелось бы закончить предыдущую тему, которая сейчас звучала, о том, была большая интересная передача у Анфимова, как скрываться, как люди могут скрываться в современных условиях, когда там телефоны, наблюдения, компьютеры и так далее, и так далее. И я вот стоял, слушал, пока стоял в коридоре эту передачу, и вспомнил про ледяной дождь, который был несколько лет назад в московском регионе. И не только в московском, мне кажется. И я помню, что когда прошел ледяной дождь, обледенели провода электрические, электричество все вырубило, то полиция даже на патрулирование не выезжала в районах Подмосковья, как потом выяснилось. Потому что ну что делать патрулям, если у них даже связи нет? То есть не сообщишь ничего никому. Все же на мобильных телефонах давно, а вышки не работали без электричества. И я подумал, что, конечно, проще всего скрываться, если нет вокруг электричества. А электричество, он даже, ну, любой ледяной дождь, условный ледяной дождь, электричества нет. И тогда ни компьютеры не работают, никакой контроль не существует, никто ни за кем не следит, и все, каждый сам себе хозяин. Потому что все сейчас построено на использовании электричества. Поэтому отсутствие электричества – это отсутствие контроля. Это вот как продолжение темы предыдущей передачи. Ну, а сейчас мы переходим к нашей уже передаче, к нашему времени и нашим темам. Мы сегодня хотим поговорить заданные темы, две основные – это домашние роды, и Алена расскажет вам о своем уже жизненном опыте, она уже бабушка, как и я, дедушка, и о том, как люди уходят из жизни, то есть как приходят в жизнь и как уходят, что с нами сейчас творят, как потрошат наших родных и близких в моргах, и это по закону все происходит, что все трупы обязаны вскрывать, и происходит такое чудовищное надругательство в национальном масштабе над несчастными стариками, которые не могут их дети защитить от такого надругательства, а большинство детей и не собираются их защищать. Ну, надо вскрывать, и надо там маму, папу, бабушку, дедушку, идите потрошите. Потому что в основном, к сожалению, сейчас это такие грязные индейцы, которым наплевать на родителей, и на живых родителей, тем более на мертвых родителей наплевать. И вот на эту тему мы тоже поговорим сегодня. Итак, предоставляю слово моей жене, любимой Алене Стерлиговой.
Здравствуйте. Ну, как Герман сказал, про темы, которые сегодня прозвучат, они, наверное, самые важные в жизни любого человека, потому что каждый из нас приходит в этот мир, и каждый из этого мира должен уйти. И поэтому эти вещи, они основополагающие. Например, по поводу домашних родов я не хочу говорить о том, чтобы призывать всех, чтобы все рожали дома. Я хочу просто, чтобы люди имели информацию, хотя бы выбор. И об этом говорить надо, потому что, с одной стороны, с разных СМИ, с разных телевизионных передач, разных шоу все время проходит такая нить, что домашние роды – это ужасно, там большая смертность, что женщина беззащитна, что дома рожать ни в коем случае нельзя, а вот роддома – это все, это благо, это хорошо. На самом деле это шиворот на выворот, все наоборот. Об этом надо говорить, чтобы пока в нашей стране разрешены домашние роды, это было бы, чтобы не пришло в то время, как во многих странах, чтобы это запретили, чтобы у женщины был выбор. Вот. По поводу домашних родов я хотела вам сказать о том, что родить в роддоме и не навредить своему ребенку просто невозможно. Наверное, сейчас женщина, которая меня слушает, у каждой есть негативный опыт рождения своего ребенка в роддомах, потому что это место, оно вообще было создано только где-то в начале 20 века, в конце 19-го, для женщин, которые не имели места жительства, так называемые в наше время бомжи, или женщины легкого поведения, чтобы женщине так и был сделан указ, дабы женщины не рожали на улице. Ни одна порядочная женщина, которая заботилась бы о своих детях, она, конечно, не пошла бы в это заведение, в которое сейчас идут все, как, знаете, ну, как какой-то там конвейер, скотобойню, я не знаю, с чем бы ее сравнить. Почему роддом – это плохо? Потому что там прежде всего все построено под врача, а не под женщину, чтобы было удобно отслеживать процесс. Ведь роды – это удивительное такое сочетание, с одной стороны, совершенно естественной функции организма родов, то есть женщина не задумывается, умеет она, не умеет, есть рядом с ней кто-то или нет, и рядом она все равно родит. А с другой стороны, это чудо, которое невозможно понять и объяснить. Женщина вот есть одна, вдруг в ней растет жизнь. Почему? Поэтому мужчина, которая решаются присутствовать при родах, я считаю, что это совершенно неправильно, то они падают в обморок. В большинстве своем становится плохо, потому что мы-то, когда рожаем, не видим, что происходит. А мужчина видит, что как из человека выходит человек. Поэтому это ужасающе. Очень страшное такое. Не понять, что происходит. И вот рожать дома...
Да, это я подтверждаю как мужчина, потому что однажды акушерка опоздала, и мне пришлось быть в роли вот этой как раз... акушерки. И я видел, как это очень страшно. Страшнее мне не было никогда в жизни. Это очень страшно.
Да. И самое главное, что для родов... Вот...
А потом сразу очень радостно.
Да. Да. В родах для женщины самое главное, чтобы создать ей ту атмосферу, чтобы вот прошло естественный процесс благополучно, и чтобы она ощутила это чудо. Так вот, в казенном учреждение, это невозможно ощутить, это во-первых, и невозможно не навредить. Начиная с электрического света, нам все говорят, вот там отсталые мы были, нецивилизованные, рожали в бане, в темноте. Так рожали так, потому что были просто умные и мудрые, потому что опыт был рождения ребенка, они понимали, что глазки-то еще не приспособлены к яркому, даже естественному, не электрическому свету. Не то, что вот таким ярким лампам, которые сопровождаются появлением ребенка на свет в роддоме. Если вы сами на себе проэкспериментируете, посидя в темной комнате, и вдруг выйдете на свет, у вас сразу пойдет большой удар на глаза, на сетчатку. И поэтому все дети, рожденные в роддомах, они не имеют стопроцентного зрения. И нам уже подгоняют шкалу под стопроцентное зрение то, в котором мы уже родились. Вот дети, которые рождаются дома без электрического света, в сумерках, они вот как в сказках, которые вот описаны, мы считали, что это ложь. А это правда, что соколиный взор, соколиный как увидит, как сокол. Вот мои дети, у меня же опыт такой, к сожалению, если негативный, троих детей я родила в роддомах и двоих дома, то это совершенно разные дети и по здоровью, и по зрению, и по мироощущению, по всему. Потому что это совершенно разный приход в эту жизнь. Кроме зрения, конечно, это вот надо все делать быстро, перерезать пуповину. А что это такое? Это кровь остается в плаценте. Все полезные вещества еще не успели вернуться.
Имеется в виду, надо делать быстро, это врачи так делают быстро.
Да.
На самом деле не надо.
Да, в роддомах это надо, там конвейер, все побыстрее, пуповину перерезали. Поэтому и самые ценные 200 мл крови не вернулись к нам. И мы все живем без этой крови. Она может обновляться, но она откуда не возьмется у нас. И мы ослаблены уже при рождении. И атмосфера, которая стоит нервная в роддомах, вы там ни от чего не защищены. И, кстати, говорят, вот про смертность. Кстати, говорят, это тоже ерунда. Та смертность, которая в роддомах, она замалчивается, и никто ее не афиширует. А если на домашних родах, а такое тоже возможно, происходит, не дай бог, смертный случай, об этом знает вся страна. И если исходить из этого, то вы можете посмотреть, сколько освещенных на домашних родах смертей. А все остальные – это нормальные, здоровые дети. Поэтому и здесь получается совершенный обман по поводу домашних родов. Вообще, про вред в роддомах можно рассказывать очень долго. Это и перевороты на ручку, и вытягивание ребенка, помощь. Ведь ребенок очень мягенький, косточки все у него мягкие. Его нельзя вытягивать, на него нельзя давить. Потом, когда женщина уже уходит из роддома, приходит домой и обнаруживает кучу заболеваний. Это инфекция, которую ребенок принимает в роддоме, когда прокалывается, чтобы быстро прошли роды, пузырь. И туда вместе воды уходит, попадает инфекция. И роды происходят намного сложнее и болезненнее. Поэтому домашние роды – это всегда благо для женщины. И... она этой атмосфера, иммунитет, который домашний.
И потом, самое главное, там те же люди принимают роды, которые в соседнем кабинете только что убивали детей. То есть первые руки, которых чувствует ребенок и слышит голоса, которые он слышит, это руки и голоса детоубийц. Самых страшных людей вообще на территории планеты, те, которые убивают детей. А это делается в роддомах. Сейчас небольшой перерыв, а после этого продолжим.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20:05 на радио «Комсомольская правда». «Вечер пятницы» с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 200 9702, и в студии находится моя супруга Алена Стерлигова и я, Герман Стерлигов. Мы говорили о родах и продолжаем эту тему, и прервались на новости. Вот сейчас, Алена, продолжай, пожалуйста.
Да, я еще хотела сказать про домашние роды, что очень часто, когда женщина попадает в современные роддома, большой процент женщин кисарят. И всегда находят причины, говорят вам, вы не сможете родить, женщины кисарят, и женщины не могут почувствовать себя неполноценной женщиной. Я уже не говорю о том, что там идет наркоз, что женщина – это очень вредно, это ребенок очень вредно. Вообще, это неполноценный и очень вредный, он крайне нежелателен для женщины. Вот, например, моя дочка, у нее первые роды были, у нее девочка родилась, она шла ножкой. 100% это кесарево в роддомах. Слава богу, она рожала дома, у нее были хорошие акушерки, и роды прошли очень хорошо, и ребенок совершенно здоровый, она могла потом родить и второго, и третьего, и четвертого ребенка, оставшись здоровой,
что она и сделала,
женщина.
Я бы добавил, да.
Да, теперь я уже бабушка 4 внуков. Поэтому, например, вот эти акушерки, которые имеют большой опыт на дому рожать, вы понимаете, у них же и ответственность большая. Если, не дай бог, что-то происходит, у них сразу тюрьма. А если вы рожаете в роддомах, и случается, а такие массовые и калечения детей, и рожениц, они которых совершенно безнаказанно проходят, потому что там ничего доказать невозможно, вы на их территории.
Да, и... на территории этих страшных людей в белых халатах, которые не несут никакой ответственности ни за ваше здоровье, ни за вашу жизнь, ни за жизнь вашего ребенка. Роддом – это вообще страшное место, его надо обходить за версту. Туда не то, что с детьми заходить нельзя или по поводу детей, туда даже самим заходить нельзя. Это место по колено, залитое кровью абортивных младенцев, абортированных, то есть убитых. Вот, ну, давайте сейчас подведем сухой остаток, что домашние роды, безусловно, лучше во всех смыслах родов в роддоме в этом ужасном, и не надо никому бояться, и надо смело рожать дома, это прекрасная вообще никакая не болезнь, беременность, это огромная радость, громадный праздник, и роды – это прекрасное событие вообще, замечательное, и там... повод для поляны накрытой, для радости всей семьи, когда мама рожает дома братика или сестренку в соседней комнате.
Потому что женщина, когда рожает, еще раз повторюсь, это чудо, и которое можно почувствовать только дома. Когда вы попадаете в больницу, вы уже само ощущение себя как какого-то больного человека, неполноценного, какой-то опас, страх, риск. И поэтому женщина совершенно, ну, совершенно запуганная. Она вместо того, чтобы ожидать чуда, она просто находится в стрессовом состоянии, да, что усиливает ее болезненные
там
ощущения.
Там звонок поступил. Александр, слушаю вас.
Здравствуйте, Герман.
Здравствуйте.
У меня как бы вот вы по теме, да, я по теме с вами согласен, что как бы жена должна рожать дома. Это испокон веков в Древней Руси и в нашей Руси заведено. Я с вами согласен. Вот. А не по теме вопрос, как-то вашу передачу слышал, колхозы, значит, и в колхозах рабы работали, да. Я вот имею 0,5 гектара земли. Вот, и тружусь на ней, как бы выращиваю сам все свое. Согласен с вами, что все-таки свой продукт, это свой продукт, он здоровый и так далее и тому подобное. Вот, в общем-то, вы правильные вещи говорите.
Благодарю вот за поддержку. Единственное, что 0,5 гектара земли – это вообще ноль. Нужно иметь 30 и 50 гектаров земли, вот с 50 гектаров можно жить. 30 – это вообще минимум, минимальная планка. Если у вас есть 0,5 гектара, не тратьте на них силы, переезжайте в то место, где у вас может быть 30 или 50 гектаров, и заводите там хозяйство, и разводите скотину, потому что на 0,5 гектара может только морковку с картошкой выращивать. Вот этого хватит. Но это надо быть сыроядцем каким-нибудь дебилом. Для нормального человека нужно и для детей молоко, мясо, то есть нужна скотина, а для скотины нужно много места. Я предлагаю сейчас вот до того, как звонок следующий, там уже есть звонок. Ну ладно, давайте звонок. Давайте. Владимир, слушаю вас. Владимир, прием.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Герман, Алена, скажите, пожалуйста, экология в городе тяжелая, вы об этом говорили. Какую в вашей семье, в том числе детки, воду употребляют? И как вы видите ее, определяете качество? Спасибо.
Не, детки потребляют воду из колодцев. У нас прекрасные колодцы на участке, не один. А определяем качество мы по козочкам. Если козочки, которые выросли уже в котором поколении на чистой воде, пьют воду и не воротят мордочку, значит, вода исключительная. Это значительно лучше, чем продажные лаборатории всяким каким-нибудь колдунам в белых халатах обращаться, которые там под заказ администрации дают сводки по воде тех или иных районов. Это надо быть дураком, чтобы им доверять. Вообще в лаборатории никогда ходить не надо. Определять лучше козочками, молоденькими козлятками. Пьют, не пьют. И сейчас, возвращаясь к теме, вот сейчас мы говорили о том, как люди приходят в мир, и что приходить в мир надо дома, рождаться из небытия, появляться, а вернее, когда зачатие – это из небытия, а когда рождение – это уже из животика мамы. А уходить из мира тоже лучше дома. Дома под иконами, среди родных и близких, а не в страшных больницах там этих кафельных. И уж если довелось помереть, так чтобы хотя бы не потрошили извращенцы всякие в моргах и не вскрывали, как по закону сейчас положено, сейчас всех стариков даже положено вскрывать, чтобы типа, а вдруг его убили дети? То есть предполагается, что эти ребята в моргах, они лучше относятся к нашим родителям или депутаты, чем мы к ним относимся. То есть они нас проверяют, не убили ли мы своих родителей. А для этого они их потрошат, трупы потрошат родителей. На самом деле это делается для того, чтобы все трупы были одинаковыми, чтобы если органы удалили у людей перед смертью, ну это у молодых людей перед смертью, и чтобы не определялось это, чтобы не было у него одного такого шрама, чтобы шрам был положен у всех от груди там до паха. Вернее, от горла до паха, шрам вскрытия, чтобы все трупы были одинаковые. И для правдоподобия туда и стариков записали, типа мы о стариках беспокоимся, как бы их не убили, и поэтому, чтобы все трупы были одинаковые, чтобы нельзя было определить на первый взгляд, с кого удалили органы и потом продали, а с кого нет. Вот так вот это сделали наши депутаты драгоценные прошлого созыва. А вот у нас был случай такой, тёща умерла, и вот об этом я попросил Алену рассказать тоже. Как это было, когда мы все уже сложили руки, и мы, я даже звонил, когда тёчи собирались везти потрошить в морг, приехала полиция уже там и так далее, а это было не у нас, это было в городской квартире, где умерла тёща, и там была Алена, вот жена моя, и она звонит, говорит, вот полиция уже приехала туда-сюда, я говорю, сейчас минуточку, позвонил своему другу, очень большому генералу, говорю, слушай, там условно Вася, тут скажи своим ментам, чтобы отстали от покойника, дайте похоронить нормального человека. Уже справка о смерти есть, все есть. А их там в морг не надо отправлять, иначе там еще какую-то справку не дадут. Он говорит: да что ты, Герман, мы сами их, вообще они все время правы, а мы всегда не правы. То есть я свою мать защитить не смог, когда ее потрошили. Пришлось отдать на эту унизительную процедуру. Потому что ничего невозможно сделать. Поэтому расслабьтесь и отдайте там вашу тещу, не дергайтесь. Вот такой ответ поступил от человека, которого боится полстраны. А он сам боится всех этих подонков в белых халатах. И вот моя жена смогла, одинокая маленькая женщина, смогла отстоять свою тещу от надругательства. И я вот передаю ей слово, чтобы она рассказала, как она это сделала, поделилась своим опытом.
Ну да, знаете, я когда до этого слушала, что и думала, что когда уходит близкий человек, то это самое большое горе, это последний момент, когда ты с ним находишься, и потом какое-то чувство утраты, и ты должен посидеть около человека, это последние минуты прощения с телом. Но когда я столкнулась с этим в явью, то стало это явью, то я поняла, что смерть человека отходит, и горе отходит на совершенно какой-то другой план, потому что у тебя начинается какая-то дикая борьба за то, чтобы до этого тела никто не дотронулся, чтобы его не осквернили и с ним ничего не сделали, а просто дали мирно, тихо похоронить. Моей маме было 86 лет, она там долго болела, это, в принципе, там никаких признаков, естественно, насильственной смерти там никто не предразумевал. И в этом возрасте у нас, кстати говоря, и по закону раньше было, что этих людей никто не трогал и никуда не отсылал. Вот. И когда ко мне приехала, вот, чтобы констатировать смерть, сначала скорая, там она, мы тогда еще обращались к этим службам и констатировала смерть, потом полицейские. И полицейский мне сказал, говорит, ну что, морг сейчас вызываем из морга, там эти, как называют, службы. Я говорю, нет, мы не будем отдавать морг, мы будем хоронить, потому что я не хочу. Он говорит, посмотрел на меня, я так даже не поняла, какой-то сочувственный взгляд. Он говорит, ну вам все равно придется ее отдать, потому что у вас ничего не получится, вас ее все равно заберут. И вот я понимаю, что это неприятно, и он прям так мне и сказал в этот момент, говорит, она там будет валяться среди вот этих трупов, свалки, ее там вытащат, распотрошат, вот так вот цинично. Но, говорит, с этим надо смириться, это такие правила. Но я не поверила, и когда послала своего брата, там попросила, чтобы он пошел в поликлинику, взял справку для того, чтобы помогли маму захоронить, то он мне позвонил, сказал, что не дают. И тогда я сказала, что я сейчас приду. И вот как-то это получилось так, что, знаете, как, знаете, позади Москвы отступать некуда.
Сейчас небольшой перерыв, и после этого Алена продолжит свой рассказ, как она защищала свою умершую мать.
«Вечер пятницы» с Германом Стерлиговым.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Вечер пятницы» с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Это «Вечер пятницы» и с Германом Стерлиговым, и с Аленой Стерлиговой. Продолжаем разговор про роды дома и про то, что помирать дома, чтобы не трогали трупы, не потрошили, дали похоронить людей нормально. Телефон студии 8 800 200 9702. 8 800 200 9702. Алена сейчас рассказывала о том, как она защищала свою умершую мать от надругательства. И прошу, Алена, продолжай. Прервались на новости.
Ну, чтобы так долго не расписывать все эти ужасы, которые пришлось пережить, я просто скажу, что мне пришлось забаррикадировать дверь, не выпуская главврача, и поставить ему условие, что пока он мне не даст расписку, что я могу маму не отдавать в морг, а захоронить, как полагается, без всяких этих надругательств.
Забаррикадирую дверь в больнице, чтобы понятно было. Да. То есть, она в больнице забаррикадировала дверь.
На что мне врач сказал, что он готов сидеть сколько угодно, но я ничего не получу, будет как все, и его ничего не колышет. И никаких исключений не будет, есть такие правила. И причем это было сказано с таким злорадством. Ну, в общем, я стала обзванивать все телефоны, которые я видела на стене поликлиники. Это была и милиция, и полиция, и МЧС, и добралась до Министерства здравоохранения. Как ни странно, все, кто, кому я звонил, все приезжали. Полиция приехала, уехала, потому что ничего не могла сделать. Другие службы приезжали. В конечном итоге ко мне приехали из Министерства здравоохранения, а я написала заявление, что по религиозным убеждениям не хочу, чтобы мою маму скрывали. И они заставили врача, который упирался, подписать это заявление. На что врач подписал уже и сказал, улыбавшись: ну, все равно вы не успеете. Сейчас ЗАГС закрылся, и вы не сможете похоронить свою маму. Там начинались праздники рождественские. Но я, слава богу, успела, маму похоронила. Вот так история-то закончилась. Мне тогда службы, когда я хранила маму,
без потрошения.
Без потрошения,
без осквернения покойника.
Сказали, говорит, вы одна русская, которая добились, чтобы маму вашу не потрошили. А до этого только татарская диаспора добилась вот этих прав. А вот недавно ко мне позвонил мужчина, который попросил меня поделиться опытом, потому что у него умирала мама, говорит, вот на днях это, наверное, случится. И вот он был все время на проводе, я его как бы консультировала, и потом он мне позвонил и сказал, забрали, стали пугать прокуратурой, он говорит, вся лестничная клетка была уставлена разными службами из морга, которые как стервятники слетелись на погибшее тело, умершее. И понимаете, я понимаю, он говорит, что же делать, говорит, куда же мы катимся, понимаете, вот сейчас у нас такая ситуация, когда, вот правда, в этот мир прийти здоровому человеку архисложно, и уйти из мира по-человечески, даже скорбь почувствовать по-человечески, просто посидеть около умершего же человека практически невозможно. И вот, может быть, нам вот эти тоже начинать возвращаться вот к самым таким вот простым, с одной стороны, вещам, которые так ушли глубоко в какие-то демонические вещи, и дать нам какие-то законодательные указания как-то принять на высшем уровне, чтобы мы могли рожать на домашних родах, кто хочет, и хранить, как мы хотим, кто не хочет в этой системе участвовать, вот в этих коррупциях, в этих взяточниках, чтобы медикам надо давать. Они даже за взятки теперь не отдают нам, наших людей. То есть мы и деньги готовы им заплатить, они их не отдают. Вот, наверное, то, что я хотела рассказать.
Вот, а я обращаюсь к мужикам. Берите пример со слабой женщины. Не отдавайте своих родных и близких на надругательство после смерти. Бейтесь, грызитесь и не отдавайте, как можете. Если мы будем поступать так же, как поступают татары, так же, как поступают чеченцы, то нас не будут позорить тем, что мы русские, что мы чмыри, что отдаем своих родных на надругательство. Вот, кстати говоря, что касается Библии, христианства, то покойника положено хоронить до захода солнца. Нам врут ряженые ребята про то, что надо хоронить на третий день. Они третий день это придумали, чтобы вот эту всю бюрократию успеть соблюсти, чтобы все успели денег заработать, чтобы труп успеть распотрошить, чтобы дать успеть заработать ритуальщикам и так далее, и так далее. То есть, вот эту бюрократическую процедуру, чтобы соблюсти. положено христианам хоронить до захода солнца. Вспомните самого Иисуса Христа, которого торопились снять с креста для того, чтобы до захода солнца захоронить, потому что это закон не только ветхозаветный, но и новозаветный. И по-другому никогда не было, ни в одной православной стране. И я призываю руководство России, которое хотя бы называют себя православными, отменить эту чудовищную вообще практику издевательства над покойниками и дать хоронить родным и близким до захода солнца там, где они считают нужным, как всегда хоронили родных и близких людей где-то недалеко от дома, не на каких-то централизованных этих свалках, которые называют кладбищами, свалки трупов, а на своих пригорочках, на своих, там, я не знаю, опушках, со своими оградками, чтобы могли детки прийти помолиться, чтобы этот страшный сон вообще дебилизма полного, который сейчас у нас законодательно оформлен, как закон российский, ушел в прошлое. Звонок, слушаю вас. Александр.
Алло, Герман.
Да.
Я вам не успел задать вопрос. Вот как в одной из передач вы сказали, я вашу передачу внимательно слушаю, вы сказали, что в колхозах рабы работали. А скажите, пожалуйста, честно, сколько на вас батраков работает?
На меня работает рабов сейчас вместе со строительством 8. Они мои рабы. Работник – это раб. И вы, я думаю, что вы работник, вы работаете где-нибудь? Ушел уже. Но я думаю, что работать тоже раб. Не нужно бояться слова «раб». В этом нет ничего страшного. Работник и раб. Вот смотрите словарь там Дали или Ожегова. Это синонимы. Там нет никакой разницы вообще. И поэтому надо договориться о терминах. Тут у великих людей, у таких, как там Александр Невский, были рабы, которые его любили, до смерти с ним оставались, у Авраама, у великих святых там всяких. Это нормально. Это, в этом нет греха – быть рабом или быть господином. Грех – быть безбожником или еретиком. Даже это не грех, это хуже. А грехи все перечислены в Священном Писании. Поэтому тут рабом быть никакого греха нет. Я когда говорил о колхозах, я говорил в том смысле, что это было отвратительное рабство. Что это было такое самое низкопробное, поганое вообще отношение к людям, как к быдлу. И я сам вырос в Можайском районе у бабушки, и я это хорошо помню. Конечно, детство – это в любом случае счастливое время. Все вспоминают детство с теплотой, но я сейчас вот уже вспоминаю, как мы там работали на турнепсе, как работали мои родители, как нам запрещали держать скотину, как мы не могли вообще, ну, мы были членами такой вот, знаете, завода по производству сельскохозяйственной продукции. Это отвратительное рабство. Я в этом смысле говорил. А у меня работают несколько работников, в общем, никто сам не увольняется, в основном я выгоняю. То есть, редко бывает так, чтобы человек уходил, ну, так хотел уйти, уходил. Хотя ротация есть, не все проходят испытательный срок, и многие уходят сами с испытательного срока, когда еще не работники. Вот. Еще звонок, слушаю вас. Александр.
Алло, Александр, Ростов-на-Дону. Добрый вечер, стерлиговые супруги, добрый вечер, звукооператор.
Добрый вечер.
Я, Герман Ильич, что я хотел сказать? Значит, смотрите, значит, сбылись ваши пророчества семимильными шагами. Ювенальная юстиция идет сейчас у нас по Ростову и Ростовской области. Вот. Не перебивайте. Вот. Значит, может быть, вы не знаете, а скорее всего знаете. Значит, приезжают на дом, по поводу проверок. Значит, заранее заполнена учетная карточка. В ней указаны лживые, искаженные факты. Там несколько пунктов. Вы, кстати, эту карточку еще, наверное, не видели. Вот. И получается, короче говоря, страшное дело, понимаете? Значит, асоциальные семьи, значит, не обслуживаются, к ним никакого нет интереса, только по типу, значит, хороший, симпатичный, прекрасный ребенок, которого можно забрать или продать куда-то, наверное, за границу, или, как вы говорите, на органы. Я вам говорю, семимильными шагами по Ростовской области и по Ростову пошла ювенальная юстиция. Вот так, вы меня поняли.
Да, ну, в основном на органы, конечно. Это создается уже такой банк детей. Ну, что я вам могу сказать? Тот родитель, который отдает своих детей на органы, тот, значит, ребенку не повезло. Я, если ко мне придут, буду защищать своих детей с оружием в руках, буду стрелять на поражение, кто бы ни пытался у меня их отбирать. А вы смотрите сами, хотите – отдавайте детей, хотите – не отдавайте. До тех пор, пока отцы отдают своих детей, у них их будут забирать на органы или на продажу. Если родитель, я не знаю, как помягче сказать, очень трусливый и плохой человек и не любит своих детей, он их отдаст. Если нормальный мужик, то он сначала умрет в бою, а потом у него заберут детей, может быть. А если мужик еще жив, а у него уже забрали детей, то это не мужик, это чмо. Так, что вы можете сказать, Алена Ивановна, по поводу ювенальной юстиции? Вы как мать, как относитесь к перспективе, что к нам, допустим, придут забирать детей? Что вы посоветуете делать своим детям в этом случае?
Я всегда, вот, когда мне там многие женщины приезжают, говорят, задают этот вопрос, я всегда задаю им встречный. Ну вот, например, Чеченская республика, это же Россия, Россия. А у них забирают детей? Не забирают. К ним может прийти ювенальная юстиция, представляете, вот там в аул зайдет, сказать, у вас сосиски не хватает в холодильнике, еды нет, и давайте мы заберем вашего ребенка. Этого не может быть. Но а чем мы отличаемся? Почему как-то? Тем, мы такие же люди, как и они. Мы, поэтому, если мы можем защитить своих детей, как они, у нас ювенальная юстиция нам не страшна. И вообще, я вот так считаю, что люди, вот, которые, как бы, вот, ювенальная юстиция, которые какой-то властью там обличена, или другие, которые там пользуются своей властью, им надо, если вы уверены в своей правоте, и надо проявлять свою силу, свою правоту, или они это чувствуют, они отступают. Они, я вот таких вот людей, которые, как вот ювенальная юстиция, которые бесправно приходят и совершенно забирает таких детей. Я ему говорю, я называю это такой синдром собаки. Вы знаете, когда вот мимо собаки проходишь, боишься ее, адреналин выделяется, собака бросается. А если не боишься, она на тебя не бросится. И вот так же с ними надо. Если вы их не боитесь, с вами никто ничего не сделает. Вот все, мне так кажется.
Да, это проблема в нас. Проблема в нас, в нашем деградировавшем, жалком, забитом народе, в русском народе. Я говорю с горечью о своей родне. Я имею право об этом говорить, потому что я русский. И дай Бог, чтобы мы быстрее пришли в себя, обратились ко Христу, потому что тот, кто обращается к Богу, и тот, кто становится рабом Бога, тот боится только Бога и больше не боится никого. А кто не боится Бога, тот боится всех остальных. И вот безбожие нашего народа привело ко всему тому, что мы имели последние сотни лет, не сотню, а сотни лет, потому что началось все не в 17-м году. В 17-м году уже закончился целый этап растления народа, и начался уже кошмар большевистский. Сегодня вот я ехал в машине, слушал, что Путин выступал насчет того, что КПСС виновны в развале СССР. Конечно, виновны. КПСС – это вообще это страшная организация преступная, которая виновна в развале огромной страны, которая виновна в смерти десятков миллионов наших соотечественников, которая забила нас ниже вообще плинтуса. Мы уже детей своих не смеем защищать. Родители на поругание отдают, мы их не защищаем на потрошение после смерти. В школах растлевают наших детей, мы относимся к этому как к должному. Это просто нация деградантов, то, что с нами сделала КПСС. Это нужно выводить вообще из зоны правового поля коммунистов. Это кровавые, обнаглевшие подонки, которые продолжают пропагандировать эту кровавую идеологию, которая уничтожила нашу страну. Вот, поэтому, когда вы жалуетесь про то, что к вам приходит ювенальная юстиция, у меня кроме презрения к вам ничего нет. Если позвонили ваши соседи, сказали, вот у меня тут погиб мужик, к нему пришли детей забирать на органы. Он завалил 15 человек, а потом сам погиб. Вот, это было бы нормально. Я так к этому отношусь. И мне наплевать, что меня могут обвинить там в экстремизме, еще в чем-нибудь. Я отец, и я буду защищать своих детей. Я презираю тех отцов, которые не защищают своих детей. Это то, что я имел вам сказать по поводу этого вопроса. Алёна, а вот еще была у нас тема по поводу воспитания детей, каким образом их воспитывать в смысле образования. Я вот к вам как к директору нашей школы в Слободе. Расскажите свой опыт директрисы. То есть, насколько сложно, дорого, насколько проблематично воспитывать детей дома, не отдавая их в школу?
Ну, какие могут быть проблемы с детьми, когда они дома? Проблемы рождаются как раз с детьми тогда, когда ты отдаешь их чужим людям. Я вот сколько вот могу повториться, к нам приезжает много большое количество людей, и вот слушаешь тех историй, начинают жаловаться, говорят, вот 13 лет переходный возраст, какой-то там не слушается, не управляем, хотели наказать, он говорит, а я скажу, что вот как раз вы меня неправильно воспитываете, и ювенальная юстиция к вам придет, то есть дети уже шантажируют, такие растут паблики морозовые. там это ЕГЭ, как обезьяны дрессируют, галочки ставят, и все уже открыто говорят, и сами преподаватели из школ говорят, что да, тупит ребенок после такого образования, не развивается он совсем. И люди, как вот родители, они как зомбированы, они как вот стихотворение Чайковского. Помните, там такой был, наши дедушек на сегодня на обед, их скушали на ужин, там маленький таракашка сидел, и бегемоты рыдали, крокодилы рыдали, несли этому таракашке своих дедушек. Так и мы этому социуму, этому образованию
видим. Давайте сейчас прервемся на новости, и после этого продолжим о воспитании детей разговор.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
И мы говорили о том, как надо защищать своих детей, если потребуется защищать своих детей с оружием в руках. Благо, сейчас у нас законодательство дает нам эту возможность защищать своих детей и свою семью. И сейчас последний прецедент судебный, когда нападали на семью, и человек убивал нападавших. И его оправдывали, это вот последний, можете посмотреть по практике судебной. Это вообще прекрасные сигналы, что власть повернулась лицом к народу. В этом вопросе, безусловно. И это очень хорошо. Надо защищать своих детей, тогда вам не страшна будет никакая ювенальная юстиция. Ювенальная юстиция в том смысле, которая забирает детей из нормальных семей для того, чтобы продать их на органы или всяким педофилам и извращенцам. Это такая большой бизнес работорговли детской, который пока не прекращен у нас в стране. Надеюсь, что будет прекращен. И еще вот мы говорили о том, что КПСС, сегодня об этом шла речь, КПСС виновный, несет ответственность за развал СССР. Мало, мне кажется, констатировать факт, надо исправлять эту ошибку, надо восстанавливать единство трех славянских народов – Малороссии, Белоруссии и Московской Руси, Киевской, Московской, Белоруссии. Это мы единый народ. И нам надо, чтобы это была единая страна, единое государство. И я прошу и предлагаю всем русским людям относиться к украинцам и к белорусам как к русским людям. Это наша родня, это славяне. Это никакие не братские народы. И нам надо жить в одной стране, надо исправлять вот это преступление коммунистов проклятых, которые развалили огромную страну единую, которая существовала долгие-долгие столетия. Надо возвращаться к исходному. Вот, у нас звонки целый ряд, меня уже критикует звукорежиссер. Давайте, Юрий, слушай.
Здравствуйте. Здравствуйте, у меня вопрос короткий, но прежде два замечания. Во-первых, я попрошу имя Павлика Морозова не превращать в нарицательное. То, что он предал отца, это такой же миф, как то, что Екатерина II продала Аляску. Павлик Морозов остался один.
Аляску, драгоценный мой, продал Александр, а не Екатерина.
Да, да.
Очень плохое знание истории.
Подождите, вы меня не расслышали, вы меня не поняли. Слушайте, сказал.
Звукооператор, у вас есть другой звонок? Вырубайте, это про Павлика Морозова мы разговаривать не будем. Давайте. Надежда, слушаю вас.
Вот я тоже не согласна, что КПСС развалило. Если туда перся такой народ, который какую-то выгоду свою имел, вот те и развалили. А при чем здесь КПСС?
Так они же были КПСС, это народ, который вперся. Это кто, вот, кто был Ельцин?
Вот мне не нравилось потом, про детей. Вот в советское время такого не было. А сейчас ребенок упал, бежит милиция. И в советское время не было же такой продажи, как вот именно сейчас.
Так ученые, драгоценная моя, так ученые, которые из советского времени и выросли, они все этим занимались, все своим колдовством в научно-исследовательских институтах, они еще не научились тогда так заниматься трансплантологией, как сейчас научились. И поэтому дети, детские органы...
Ну, демократии.
Да, детские органы стали востребованы в результаты работы советских и российских ученых. Потому что именно они придумали, как престарелым вампирам вшивать детские органы. И они стали пользоваться спросом. И ребенок сейчас стоит $1 000 000, не рублей, а долларов на расчленение на органы. И поэтому это супертовар стал. Благодаря тем ученым, которые у нас выросли сейчас. Кто у нас академики и профессора? Все из Советского Союза. Они откуда, с Луны, что ли, прилетели? Это эти убийцы, массовые системные убийцы, обрекают на страшную мучительную смерть заживо расчленения сотни тысяч детей, потому что спрос на органы колоссальный. Наших детей. Причем только здоровых детей, не отстой там всяких, не детей наркоманов или алкашей, а нормальных людей детей. Вот отсюда это все выросло. Это все выросло откуда? Из Советского Союза, из Америки, из Германии, из всего того периода научно-технического прогресса, который вы все так воспевали. И я тоже воспевал, будучи пионером и комсомольцем. Дурак был, безбожник. Но я это понял, что я был дурак, а вы еще не поняли. Я вам советую уже быстрее это соображать. И именно коммунисты, безбожники и сатанисты и проповедовали весь этот научно-технический прогресс. И безбожники и сатанисты в Америке, капиталисты, то же самое проповедовали. И Академии наук работали бок о бок. Правительства ссорились, а Академии наук вообще работали прекрасно. И все лжецеркви всегда благословляют колдунов-ученых, потому что это одна сатанинская банда, ряженые сволочи, идеологи, как комиссары, и ученые, которые губят все человечество. Легко очень отличить, не надо быть богословом, чтобы отличить лжецерковь от церкви христианской, настоящей. Любая лжецерковь поощряет колдовство и ученых. Любая. Вот, еще есть там звонки? Владимир, слушаю вас.
Добрый вечер, Герман, очень рад тебя слышать. Меня зовут Владимир, я из Самарской области. Я, дело в том, что моя судьба немного похожа на твою. Я когда-то был богатым человеком, но сейчас хочу завести тоже свое хозяйство. Я вот оформил 120 гектар земли, я немножко тему другую.
Вот, готов. Молодец.
Скажи, пожалуйста, не только 120, еще кое-какие участки, ну, каждый для своего я там рассчитал. Вот, но я хотел спросить, скажи, пожалуйста, у нас есть что-нибудь, я думаю, это многих интересует, ну, какие-нибудь, может быть, фонды, может, еще что-нибудь. Нет, не то, что деньги на халяву, чтобы дали, а, скажем так, чтобы человек взял, и не как вот сейчас вот фермерские движения, допустим, поддерживают их там, дают там 1,5 миллиона, там, кому дадут, кому нет, кому надо, кому нет, за откаты, еще за что-нибудь, и кому надо или своим, нет. А так, чтобы потом вернуть, но не так, чтобы как банк. То есть, чтобы в банке взять деньги, это надо на протяжении с первого дня начинать их отдавать. То есть, надо, я должен взять денег больше, чем...
Извините, я вас перебью. Да. В банк вообще подходить нельзя. Ни для чего. Да, как к роддому нельзя подходить, к банку нельзя подходить. Там, я не знаю, вот к таким местам подходить нельзя,
вот
в принципе.
Вот я хотел спросить. У нас есть, может, подскажешь, какие-нибудь, может быть, фонды,
Есть. Рассказываю. Созданы специально для этих целей Российское крестьянское собрание, чтобы одной из целей, которую возглавляет мой сын, он избран предводителем Российского крестьянского собрания, Сергей, и одна из целей крестьянского собрания – это помогать с финансированием начинающим крестьянам для того, чтобы был старт какой-то для их крестьянских хозяйств. Но сейчас мы не успеем, он на часах уже 54 минуты. Я вам скажу, что у нас в Слободе каждую субботу проводится день открытых дверей, приезжают все с любыми вопросами люди. А те, кто уже собираются создавать крестьянские хозяйства, это для будущих хозяев, проводят специальные мастер-классы. Они платные, потому что это только для хозяев, это не для работников, чтобы не было лишних людей. А для всех совершенно бесплатно проходят интереснейшие мастер-классы по всяким ремеслам, по приготовлению молока. Вот завтра будет молочному день посвящен день. Там и сыр, и масло, там и молоко, и как доить, и как коров задержать, и как овец, и так далее, и так далее. То есть, все вообще, что касается молока, хотя бы хоть как-то. Приезжайте к нам в субботу, к 12, в любую субботу, вот начиная с завтрашней субботы, добро пожаловать, мы будем очень рады, и женщины, приезжайте, Алена, приглашай женщин,
да,
давай, быстро, всех, остается 30 секунд.
Приглашаю всех женщин к нам в Слободу, у нас на женской половине, можем собраться, у нас, кстати говоря, красивые платья есть, да. Выберем, поговорим, обсудим
и
домашнее.
И очень важно дресс-код, последние секунды посвящаю дресс-коду, чтобы не было искушений, приезжайте, женщины, в длинных юбках, одеты прилично, незаголенным телом, а к мужикам, чтобы без серег в ушах или в носу, безо всякой сатанинской символики на одежде. и чтобы все были в приличном виде. И детишкам вообще это очень интересно все, очень интересно. Я вам еще скажу, что у нас в Слободе и лошадки есть, и скотинка есть, и дети многие, которые не видели этого сроду и в седло не садились, получат огромное удовольствие от пребывания на воле. И будут потом пилить родителей: «Папа, выезжай из города, хочу крестьянское хозяйство». Вот так дети должны воздействовать на родителей. Спасибо вам большое. До свидания. Слава Иисусу Христу.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 8 вечера по московскому времени.